Петр Евгеньевич Бухаркин. Курс лекций. История русской литературы и культуры XVIII века. Третья лекция. Художественный мир Михаила Васильевича Ломоносова. Среди русских писателей, которые определяли литературные движения середины XVIII века, первое место бесспорно принадлежало Михаилу Васильевичу Ломоносову. Именно Ломоносов сумел решить главную задачу, которая стояла в то время перед русской культурой. По-настоящему усвоить античное наследие, сделать русскую литературу рецепцией античной культуры и тем самым полностью европеизировать литературный дискурс, приблизив его к современным европейским литературам. Эта грандиозная задача была осуществлена Ломоносовым не как ученым, а как поэтом, как писателем. Именно художественный мир Ломоносова, его могучая, цветущая эдическая поэзия и окончательно европеизировала русскую литературу. Надо сказать, что разносторонность Ломоносова поражает не только нас, она поражала его современников. При этом разносторонним был Ломоносов не просто как человек и ученый, занимавшийся совсем разными сторонами человеческого знания. Разносторонним Ломоносов был и как гуманитарий, как писатель. Он был автором прекрасных исторических сочинений. Трудно переоценим его вклад в развитие русской филологии, его грамматика или краткое руководство красноречию, то есть риторика. Это эпохальные для филологической мысли в России труды. Разнообразна была и поэтическая деятельность Ломоносова. Он писал басни, он написал идиллию, он писал разные стихотворения, он создавал анакреонтические оды. Однако все-таки главным в его поэтическом наследии были оды, торжественные и духовные. Именно с одами Ломоносова в конечном счете и связана та роль, которую этот удивительный человек сыграл в русской культуре. Именно в одической поэзии и раскрылся художественный мир Ломоносова в его многообразии, глубине и яркости. В одном из своих замечательных сочинений о явлении Венеры на Солнце Ломоносов, используя широко известный топос, писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первое, видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, призвал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия». Та характеристика, которую поэт дал универсуму, огромность, красота и стройность, то есть гармония, полно отражает и ломоносовский идеал. Все истинно великое, по мнению российского Пиндера, Цицерона и Вергилия, должно быть гармоничным. И античное искусство в данном случае не исключение. Его сущность, внутренняя форма, как позднее выразились бы, его дух, составляет именно гармонию. Внутреннюю форму античности, дух античности и должна перенять отечественная словесность. Ей надо стать такой же гармоничной, каким было античное искусство слова. Только в таком случае русская литература творчески усвоит античное наследие, тем самым став в один ряд с литературой Запада. Вот мнение Ломоносова, и в этом и состояла его конечная цель. Вполне естественно, что свой собственный художественный мир поэт строит, согласно этим представлениям, как гармонический, и гармония становится важнейшей характеристикой его мирообраза, которая определяет как создающий этот мирообраз стиль, так и идейную структуру ломоносовского художественного мира. Когда мы говорим о гармонии ломоносовского стиля, это может показаться странно. Ведь как раз стиль ломоносовских од очень часто вызывал нарекания. Начиная с Сумарокова, многие упрекали Ломоносова за чрезмерность, неестественность, алогизм и надутость слога. Весьма презрительно отзывался о стиле ломоносовских од и Пушкин. Оды его утомительные и надуты. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности – вот следы, оставленные Ломоносовым. Однако оценки подобного типа отражают только один аспект стиля Ломоносова. Его стиль пышный и величественный, но одновременно с этим ровный, то есть гармоничный. И действительно, если мы обратимся к системному изучению его поэтического языка, то мы увидим, что он тщательным образом организован. Звуковое оформление, словоупотребление, семантика – все продумано. Нет случайности и спорадичности. Согласованные между собой элементы складываются в единую систему. Это и делает стиль ломоносовских от гармоничным. Обратившись к стилю конкретных произведений и проанализировав разные его уровни, мы всюду обнаружим единообразие и тесные связи составляющих текста. Начать можно, например, со звуковой организации ломоносовских от. «Стремнинами путей ты разных, прошел ли море глубину, исчел ли чуд многообразных стада, ходящие по дну». Это четверостище из оды, выбранной из Иова, оказывается в данном случае очень показательным. Прежде всего бросаются в глаза сонансы, тщательно продуманная вокалическая структура, например, повторение фонем «у» и «а», путей, глубину, чудну, и стремнинами разных, море многообразных, стада ходящие. Созвучие затрагивают и консонанты. Так отчетливо заметна аллитерация на «р». Стремнинами разных прошел, море многообразных. Имеют место также и более глубокие и сложные звуковые соответствия. Так комплекс «ст» стремнинами первого стиха связан с «ст» четвертого стиха, стремнинами стада, причем данная перекличка усиливается одинаковой начальной позицией в стихе. В результате этого появляется эффект анафоричности. Еще более существенно созвучие рифмующихся слов «разных многообразных» первый и третий стих. Второе слово «многообразных». Иное и по словообразовательной модели, и по этимологии, и по семантике включает в себя весь звуковой состав первого «многооб разных». Стоит обратить внимание и на связь многообразных с именем существительного второго стиха «море». Благодаря этому возникает непрерывное и повторяющееся звуковое движение, проходящее через три соседних стиха «разных», «море», «многообразных». Конечно, на слух трудно воспринять звуковую организацию стиха, но вместе с тем тщательность эвфонической организации очень ясно показывает внутреннюю соразмерность, то есть гармоничность художественного стиля Ломоносова. Этот стиль действительно ровный. При этом ровность и взаимосоответствие характерны не только для звуковой организации стиха. Они также характерны для лексики ломоносовских от, о чем писал уже Александр Иванович Соболевский. Более того, эти особенности свойственны и семантическому уровню ломоносовского стиля. Ведь у Ломоносова происходит сплошная метафоризация лексики, и очень часто многие строфы подряд представляют собой развитие переносных значений, о чем уже в 1927 году прекрасно писал Григорий Александрович Жуковский в своей пионерской работе «Русская поэзия XVIII века». Подобная тотальность метафоризации сама по себе свидетельствует о последовательном проведении одних и тех же принципов, о жестком следовании определенной эстетической норме. О такой системности лексико-семантического уровня еще более свидетельствует осмысленность метафор и других тропов, их неразрывная связь с аддическим смыслопорождением. Этот момент тоже чрезвычайно важен, когда мы говорим о гармонии ломоносовских от. Стиль ломоносовских от гармоничен не только потому, что он ровен, не только потому, что в нем последовательно проводятся одни и те же принципы. Может быть, еще более гармоничен он потому, что все выражения, все слова, все фразы, употребленные поэтом, глубоко содержательны. мысль и слово неразрывно связаны в этом стиле, поэтому-то он и гармоничен. Очень часто эпитет или метафора в сжатом виде заключает в себе все дальнейшее содержание оды. Так, в частности, эпитет из знаменитой оды 1747 года «Возлюбленная тишина» в какой-то степени предугадывает дальнейшее смыслопорождение всей оды. Поэт недаром употребляет имя прилагательное «возлюбленное», которое заключает нечто более интенсивное, активное, направленное на предмет, нежели его синонимы «любимое», «любезное». Для языка XVIII века глагол «возлюбить» означал не просто «полюбить», а «полюбить горячо», «сильно», в другом плане «предпочесть», «избрать для себя». Одновременно «возлюбленное» предполагает и некоторую возвышенность, устремленность вверх, ведь префикс «воз» содержит в себе представление о предметах высших и прямее указывает на подъем в вышину. Тишина, возлюбленная тишина, оказывается не просто сильно любимой, она выбрана, предпочтена, в частности потому, что способна вознести человека, духовно его укрепить. Последний семантический оттенок эпитета «возлюбленная» актуализируется позднее встречающимся глаголом «дерзают», и «сокровищ полны корабли дерзают смело за тобою». Корабли дерзают в море за тишиной, потому что, когда царит последнее, любое плавание возможно. «Дерзают» означает «осмеливаются», «мужают». Получается, что тишина не только придает смелость, она и способствует возмужанию, воспитывает. Пример этого эпитета «Возлюбленная тишина» очень хорошо показывает, как глубокая осмысленность ломоносовского стиля, любого эпитета, метафоры, делает этот стиль подлинно-подлинно гармоничным. Этим гармоничным, цветущим стилем Ломоносов выражает гармоническое содержание. В похвальных, торжественных одах гармония носит несколько панегирический характер. Она связана с идеализированным воспеванием России. Дело в том, что вне зависимости от своего конкретного содержания, которое связано с адресатом и общественно-политическим контекстом, все ломоносовские оды в конечном счете посвящены одной проблеме – России. Здесь уместно воспользоваться словами Наума Яковлевича Берковского. Поэт не столько мыслил образами, сколько образом, одним единственным – России. При этом Россия похвальных от – это огромная империя, обнимающая север, запад, восток, связанная со всем географическим пространством. Происходящее в ней откликается и в Европе, и в Азии, вплоть до Китая, Хины и Цейлона. Люди, живущие в этой империи, тоже образцовы. Образцов простой солдат, не менее образцовым является и монах. Противоречия между людьми и государственной необходимостью не возникает. Личность и общество сливается, если воспользоваться словами Тютчева, в общем хоре, и всюду царит ненарушимый строй во всем. Более сложным оказывается обретение гармонии в духовных одах. Более того, в духовных одах гармония достигается не без усилия. Путь ее достижения труден, жесток и даже трагичен. Сквозь тяжелые сомнения должен пройти человек. Ему предстоит решить, если воспользоваться словами Баратынского, много мятежных вопросов. И только затем перед его сознанием откроется совершенство мира. Пожалуй, сильнее всего о трудном пути познания мирового совершенства говорится в вечернем размышлении о Божьем величестве по случаю великого северного сияния, возможно, в самом знаменитом стихотворении Ломоносова. Задумавшись над своим местом во Вселенной, поэт, всей бездне углублен, размышляет о своем ничтожестве в мире, где он песчинка в морских волнах, мало искры в вечном льде, в сильном вихре тонкий прах. В Впрочем, малость человека не мешает ему проникнуть в тайны Вселенной. Уста премудрых, так замечательно называет Ломоносов ученых, гласят людям о разумности и закономерности мира. Казалось бы, все понятно. Во всем мире, во всем мироздании царят одни и те же законы. Для вящей славы божества там равны силы естества. На всех звездах, во всех уголках бесконечной вселенной действуют одни и те же законы. Но внезапно происходит нарушение только что понятых закономерностей. Но где ж, натура, твой закон? С полночных стран встает заря. Что происходит? В чем дело? Поэт вновь обращается к ученым. Однако сомнений полон ваш ответ. Мир оказывается непостижимым. Даже о том, что окрест ближних мест, никто толком сказать не может. Но значит ли это, что Вселенная хаотична и сама по себе, вне человеческого ее восприятия, лишена смысла? Нет, ни в коем случае. Ода заканчивается вопросительными фразами. Четыре последних стиха завершаются вопросами. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейшие дали звезд, не сведом твари вам конец, скажите ж, коль велик творец. Само обилие этих вопросов делает ненужными ответы на них. То, что сейчас мы не можем постигнуть порядка мироздания, говорит Ломоносов, не означает его хаотичности. Человек не может сказать, коль велик творец, но это не значит, что творца нет. Так же и законы, неизвестные, пока не понятые людьми, они существуют, одухотворяя Вселенную, делая ее разумной. Постижение смысла Вселенной в духовных одах Ломоносова – сложный процесс. Многого человек не знает, многое неверно трактует. Но само наличие в мироздании смысла несомненно. И горячая вера в осмысленность, разумность мира и помогает ломоносовскому человеку преодолеть сомнения, подняться над ощущением своей беспомощности, побороть субъективизм. Более того, человек слишком малая мерка для мироздания, его бытие, его страдания и радости сами по себе слишком ничтожны перед величием природы. «О ты, что в горести напрасно, на Бога ропщешь человек!» начинает Ломоносов оду, выбранную из Иова, и всем ее строем объясняет, почему страдающий человек не должен роптать на Бога, то есть отрицать гармонию Вселенной. Проникновенно в этой оде рисуются чудеса природы. Небесные светила, которые льют свой свет, моря и суши, животворный дождь, удивительные животные, кит и бегемот. При этом любопытно, что Ломоносов описывает носорога, не точно называя его бегемотом. Великий ученый, очевидно, был не очень тверд в зоологии. Все это величественно, удивительно и совершенно. Все это так несоизмеримо с маленьким и беспомощным человеком, что последний начинает осознавать свою ничтожность перед лицом разумной природы. Людские беды и несчастья не то чтобы зачеркиваются, они как бы снимаются на более высоком уровне. Ломоносов заставляет личность забыть себя, увидеть, что дисгармония единичной, частной жизни не есть дисгармония абсолютная. Если взглянуть на действительность не очами одного субъекта, а глазами всего коллектива, всего собора, собора всей твари, неразрывной частью которого является каждый человек, то любая дисгармония оказывается мнимой, растворяется в огромности, красоте и стройности великого мира. Как мы видим, Ломоносов действительно выражает в своих одах посредством совершенного гармонического стиля подлинно гармоническое содержание. Тем самым он решает главную задачу, которую сам перед собой поставил. Он повторяет дух античности, внутреннюю форму античного искусства. Тем самым русская литература становится рецепцией античности. Она начинает осознавать себя как продолжательница, наследница античной культуры. А это означает конечную европеизацию. Своим гармоническим совершенным стилем Ломоносов вводит русскую поэзию, как выражались в начале XVIII века, в общество политичных народов, о чем прекрасно писал Владислав Ходосевич в своем последнем стихотворении. Однако, только этим не заканчивается замечательная заслуга Ломоносова. Ведь Ломоносов не просто европеизирует русскую литературу, он европеизирует русскую литературу таким образом, что, европеизируясь, становясь частью единого европейского культурного хронотопа, русская культура сохраняет свои национальные черты. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к внутреннему содержанию ломоносовской гармонии. Ведь гармония Ломоносова – это не просто соединение в какое-то безразличное единство разных элементов. Это гармония, которая строится на родственном, любовном, братском отношении самостоятельных субъектов, подчиненных одной цели и сливающихся поэтому в единое целое. Не случайно в мире Ломоносова герои, все герои, и люди, и природа, и даже животные обращаются друг к другу на «ты». И на этом стоит остановиться. Дело в том, что обращение на «ты», использование личного местоимения второго лица имеет чрезвычайно важное значение для ломоносовских од. Это обращение свидетельствует не только о интимности, близости всех предметов друг к другу. Это обращение свидетельствует о том, что отдельные элементы ломоносовского художественного мира строятся по тождественному признаку. Структурно они эквивалентны, они подобны друг другу. В свое время Эмиль Бенвенист, в своей замечательной статье, проанализировавшей местоимение в индоевропейских языках, говорил о том, что местоимению второго лица свойственна обратимость. «Тот, кого я определяю как ты, – писал великий лингвист, – сам мыслит себя в терминах «я» и, обращаясь в «я», превращает мое «я» в «ты». Благодаря вот этому обращению объекты ломоносовских од, герои, определенные как «ты», получают одушевленность и самосознание, потенцию стать субъектами. И не случайно, по словам Сермана, ломоносовская ода – это не единый лирический монолог. Обычно она состоит из основного рассказа «От имени Адописца», который прерывается монологами-вставками персонажей – Бога, природы, России, царей и цариц. И вот это возможно именно в связи с обратимостью героев, обозначенных как «ты». В какой-то степени все герои ломоносовских од равны друг другу, и благодаря этому равенству художественный мир Ломоносова оборачивается не просто гармонией, а гармоническим объединением одушевленных субъектов, различных по месту во вселенской иерархии, но внутренне соотносимых между собой из-за своей одухотворенности. И этот мир, созданный Ломоносовым для того, чтобы европеизировать русскую культуру, оказывается удивительно близким древнерусским традициям. Ведь то, что я только что сказал, точнее и вернее всего – было бы определить как соборность. Соборность же, в свою очередь, является главной содержательной категорией древнерусского художественного мира. Применительно к иконописи, об этом прекрасно писал Евгений Николаевич Трубецкой, об этом писали исследователи слова о полку Игорю и повести о Петре и Февронии, исследователи древнерусской литературы в целом. Оказывается, что, европеизируясь, и создавая гармонический мир для европеизации, Ломоносов продолжает своими одами древнерусскую литературную традицию. Он европеизируется, оставаясь русским. Это кажется парадоксом. Но на самом деле это не парадокс, а глубокое диалектическое противоречие, которое и позволило Михаилу Васильевичу Ломоносову завершить сложную культурную перестройку, сложную культурную революцию, которая происходила в русской литературе в первой половине XVIII века. Как мы говорили на первой лекции, посвященной культурным реформам Петра I, задача Петра заключалась в том, чтобы разрушить древнерусскую культуру и на смену разрушенной культуре привести культуру новую, европейскую, ориентированную на Западную Европу. Необходимо перестать быть русским для того, чтобы стать европейцем в культурном смысле. Этот замысел Петра осуществился не полностью. Точнее сказать, он не осуществился. Уже опыт Петербурга, Петербург как эстетический и духовный феномен, о чем мы говорили опять-таки в первой лекции, показывает, что Петру удалось только переодеть русскую культуру. Русская культура сохраняет свою внутреннюю духовную сущность. Она остается внутренне русской, но только переодевается новые европейские одежды. Это действительно прекрасно видно на примере Петербурга. То же самое мы обнаруживаем и в ломоносовском творчестве. Ломоносов пользуется средствами чисто европейского литературного дискурса. Это позднее барокко, классицизм. Его оды, как писал Лев Васильевич Помпянский, иногда напоминают нам замечательные переводы с какого-то неизвестного языка. Это действительно европейский поэт. И недаром его топика, образность его от в основном восходит к западноевропейской поэтической традиции. Но наряду с этим, при помощи этого европейского художественного языка, Ломоносов выражает традиционные для русского сознания, для древнерусской культуры представления о мире и о месте человека в этом мире. Он выражает вот эту идею соборности, идею милости и любви друг к другу, благодаря которой нация существует как единое целое, как единый организм. И только такое существование с точки зрения древнерусской культуры и Ломоносова является единственно правильным, единственно идеальным. Оказывается, что Ломоносов сумел, европеизировав русскую культуру, оставить эту культуру русской. Вновь повторю, если Петр хотел уничтожить русское, чтобы сделать русских европейцами, то Ломоносов показал своей поэзии, что можно остаться русским, став европейцем. И именно с Ломоносова начинается развитие типа русского европейца. С этим важнейшим художественным явлением, явлением не только культурной, но и духовной, политической жизни, связано чрезвычайно многое в русской культуре. Классическим образцом русского европейца был Николай Михайлович Карамзин. Русским европейцем, без сомнений, был Пушкин. Вне идеи русского европейца не существует творчества Лермонтова и в определенном, очень сложном преломлении Гончарова. Эта идея очень важна и для Федора Михайловича Достоевского. В конечном счете, с этой идеей неразрывно связана деятельность Александра Александровича Блока и, конечно, Мандельштама, в какой-то степени Ахматовой. Очень и очень многое в русской культуре так или иначе связано с развитием темы и образа русского европейца. А первым русским европейцем, первым автором, который сумел выразить этот духовный, этический и эстетический комплекс, был Михаил Васильевич Ломоносов. Именно поэтому, говоря о Ломоносове, мы и можем видеть в нем не только крупнейшего писателя середины XVIII века, не только писателя, определившего развитие литературы в середине и в конце XVIII века, но и писателя, который в конечном счете определил и дальнейшее развитие всей русской литературы. И XIX, и даже XX век в какой-то степени может быть назван после Ломоносовским. Мы часто называем нашу культуру послепетровской культурой, и действительно, реформы Петра заложили начало новой русской культуре. Но, может быть, более точно было бы назвать эту культуру после Ломоносовской.